Погибшие были неотъемлемыми членами сообщества, пока это не случилось. А теперь их тела нельзя было даже вернуть на переработку, чтобы взращивать на них будущее поколение. Эти недовольства громко выражались в ходе непрекращающихся драк, но столь же громко и отрицались. Фрея поднялась в стержень и увидела, что не может сделать ничего, чтобы разрядить ситуацию. Она бродила по проходам, время от времени останавливаясь поговорить с теми, кого знала. Люди замечали ее и кричали о том, что думали сами, и спрашивали, что думала она. Вскоре она очутилась в центре группы, которая спускалась вдоль стержня. На нее никто не нападал, хотя нередко казалось, что это вот-вот случится. Когда кто-нибудь останавливался перед ней, Фрея, так же, как в годы своего странствия, спрашивала об их мнении. А если они спрашивали тоже у нее, то она отвечала: «Мы это преодолеем. Мы помиримся, найдем выход. Другого выбора у нас нет. Мы всегда будем здесь вместе. Как об этом можно было забыть? Мы должны действовать сообща». Затем она призывала всех покинуть стержень и вернуться в биомы, потому что здесь, как она указывала, было опасно. Люди страдают. Может пострадать и корабль. «Мы не должны быть здесь. Парома нет. Тех людей тоже нет. Здесь больше нечего делать. Нечего, так что давайте уходить». Это она твердила всем на протяжении нескольких часов. Кто-то кивал и спускался по спицам в свои кольца. Там же шла борьба за доступ к спицам. Желающих охранять все 12 спиц было недостаточно, и некоторые из них еще использовались для прохода в стержень. В спицах тоже дрались, и здесь, если кто-то падал или кого-то сталкивали с лестницы, это могло закончиться смертью. В пятой спице трое парней погибли, сцепившись и вместе упав. И после этого шок от вида крови на полу привел к тому, что всякое движение по этой спице прекратилось. В стержне же злосчастный док по-прежнему оставался закрытым. Группа, захватившая над ним контроль, заделала дверь внутреннего шлюза толстым слоем герметика, после чего покрыла его слоем алмазного спрея. Это было чрезмерным. Даже ритуальным действием, сродни уничтожению места преступления или удалению зараженной плоти. Тем временем в ветролове Бади Марам с беспокойством наблюдали за происходящим на экранах, переключаясь между камерами, чтобы увидеть все самое важное. «Они там в доке с ума посходили», — сказал Арам, когда они отправились навстречу. «Такой хаос. Не знаю, чем мы можем там помочь». Встреча советов была созвана в Ян-Дзы для обсуждения ситуации. Некоторые считали необходимым обсудить, что им делать теперь, когда стало ясно, что Аврора непригодна для жизни. Они говорили, что раздор не мог утихнуть до тех пор, пока у них не появится план. Арам и Бадим не были в этом так уверены, но тоже пошли послушать, о чем пойдет речь. Как только встреча в Ян-Дзы началась, люди, контролировавшие запечатанный док, вернулись в спицы кольца А, и, следуя призывам Фрей, вместе с остальными, кто находился в стержне, спустились в биомы. Большинство направилось по третьей спице прямиком на встречу в Ян-Дзы, так что, казалось, эта встреча в самом деле помогла очистить стержень. «Даже если больше толку от нее не будет, — заметил Бадим, — то сама идея уже была хороша». На центральной площади Ян-Дзы собралась многолюдная толпа. Основным выступающим сначала был Спеллер, который после смерти Дэви стал одной из ведущих фигур в группе инженеров. И начал он с заверений в том, что биомы корабля были совершенно здоровы. «Биосфера корабля корректирует сама себя», — заявил он. «Она может просуществовать так сотни лет, если мы ей позволим. Наше вмешательство только препятствовало ее непрерывному гомеостатическому процессу. От нас требуется лишь пополнить запасы летучих веществ, которые на исходе, и тогда мы сможем продолжить путь к более благоприятной планетной системе». Арам, наклонившись к Бадиму, спросил: «Как думаешь, он это всерьез?» «Да», — ответил Бадим. Он определенно говорил всерьез. «Корабль добрался аж сюда», — продолжал Спеллер. «Его система жизнеобеспечения показала свою надежность, и он продержится еще несколько столетий, если мы о нем позаботимся. То есть не будем ему мешать. От нас нужно только пополнять запасы элементов, которые заканчиваются. И все они распространены в системе Тау-Кита. То есть у нас нет причин для отчаяния. Мы еще можем найти новый дом». Соседняя звезда РР Prime выглядела весьма многообещающе, сообщил им Спеллер. Всего в 7 световых годах от Тау-Кита. Это была звезда М-класса с целым рядом планет, из которых 3 находились в обитаемой зоне, которые по обыкновению для звезд этого класса располагались к ней ближе, чем Земля к Солнцу. Эта планетная система была открыта в 2500-х, и хотя у них была вся информация, которой владели на Земле 12 годами ранее, известно о ней было немного. Но вероятность, что эта система сможет послужить им домом, существовала. «А что еще нам остается?» — спросил Спеллер. «Очевидно же, что это лучшая возможность, что у нас есть, и кораблю по силам нас туда доставить». Однако многие выступали за вторую луну планеты F. Она была размером примерно с Землю, как и Аврора, только большей плотности. Она синхронно вращалась с F, обходя ее за 20 дней, чем мало отличалась от Авроры и Е. Она была каменистой и полностью сухой, за исключением небольшого участка водного льда, наполнявшего ударный бассейн. До сих пор считалось, что она безжизненна и почти лишена воды. Но аврорский опыт научил их не судить на этот счет однозначно. Некоторые указывали на то, что метеориты должны были отколоться от Авроры в результате астероидных ударов. И некоторые из них создали гравитационный колодец до второй луны F. Казалось маловероятным, что на такой породе сумеют прижиться аврорские формы жизни, учитывая отсутствие на Луне F воды и воздуха, но исключать такую возможность полностью было нельзя. Жизнь эта была цепкой, а патоген с Авроры до сих пор не был как следует изучен. Даже с тем, как его назвать, возникали трудности. Одни называли его криптоэндодитом, другие — быстрым прионом, третьи — патогенами, а четвертые — просто микробами, штуками или как-нибудь еще. Как бы то ни было, многие рассматривали вторую луну F как реальную возможность для заселения. «Воду можно туда завести», — повторяла на всех заседаниях Элоиза, руководитель группы экологов Кольца А. «Вторая луна F покрыта льдом, и оттуда можно взять воду. Можно для начала построить подземные станции, а потом по ходу процесса терраформирования расширить их, потом построить крытые кратеры, потом шатровые города. Все это реально. Ведь мы же так и планировали. На случай, если не получится на Авроре. И так нам не придется совершать еще одно межзвездное путешествие. Что, кстати, потому что не факт, что корабль его выдержит. Это всегда был наш запасной вариант, и вот возникла необходимость к нему прибегнуть. И он реален». Арам в это не верил и поднялся, чтобы так сказать. «Это будет то же самое, что жить на корабле», — заявил он. «Только так мы зароемся в литосферу каменистой луны. После этого понадобятся сотни, а скорее даже тысячи лет, чтобы эту луну терраформировать, и все это время мы будем заключены в ограниченном пространстве наподобие этих биомов. Проблемы, которые есть здесь, всегда будут с нами и там. Мы не проживем столько, чтобы дождаться времени, когда сможем выйти на открытый воздух. Наши потомки заболеют и умрут. Мы там просто вымрем». Это то ли пессимизм, то ли мрачный реализм вызвал гнев у Спеллера, Элоизы и всех, кто старался найти путь дальнейшего развития. «К чему весь этот негатив?» — спросили они. «Это не от меня негатив», — ответил Арам. «Эта Вселенная живет по своим законам. Наука — это не волшебство. Мы не вымышленное создание. Мы часть всего этого». «Так что же нам делать?» — спросила Элоиза сердито. «Как нам поступить, по-твоему?» Арам пожал плечами. Фрея позвонила навстречу из стержня, откуда спускалась только сейчас, вместе с последней группой миротворцев. «Нам нужно отправляться домой», — сказала она. Услышав это заявление, все умолкли. Был слышен лишь шум вентиляторов и электрогенераторов. «В каком смысле?» — спросил Спеллер. Голос Фрей доносился из колонок отчетливо и даже громко. «Нужно пополнить запасы корабля и лететь на Землю. Если получится, то наши потомки выживут. Других шансов у них нет. Это печально, но что есть, то есть». Собравшиеся на площади Янцзы молча стали оглядываться вокруг. Эту идею, как она объяснила в последующие дни, ей подал Юэн. Плюс, по ее словам, о чем-то подобном упоминала и Деви. «Это была хорошая идея», — заверяла она. «План, который мог сработать. Но людей он поверг в шок». Учитывая все, что с ними происходило, это было уже слишком. Сама Фрея проводила большую часть своего времени за уговорами, а в некоторых случаях и угрожая физически, тем, кто не хотел покинуть спицы и остаться в биомах. Команды, назначенные Советом Безопасности, заняли шлюзы каждой спицы и стали действовать по принципу обратного клапана. Позволяли всем покидать спицы, но никому не давали в них заходить. Вскоре, наконец, стало возможным убедить или принудить всех, кто оставался в спицах, спуститься в биомы.